Я просто хотел рассказать свой опыт соприкосновения с вайшнавской культурой, с трансцендентом, с Харе Кришна. Вот, когда мне было 24 года, до этого времени я практически не задумывался, я даже не слышал ничего о сознании Кришны. Единственное, я где-то, может быть, лет 20, мне повстречалась какая-то газета, такая, причем уже не помню какая, и там была антисектантская статья, что-то о кришнаитах, какие они плохие, как они разводят людей, там еще что-то. Ну, она довольно-таки большая была. И мне, в принципе, статья такая, не произвела никакого впечатления, ни хорошо, ни плохо, но мне единственное, что запомнилось, вот это вот само слово «Кришна». Я все думал, что это за Кришна вообще такое. Ну, понимаете, никогда не слышал тогда, это СССР только перестройка произошла. Я все думал, что же это такое за Кришна. Ну и как-то забылось потом все это. И потом, года через 4, я жил обычной жизнью, как большинство людей, может быть, даже более греховной, чем другие. Но суть в том, что я даже не задумывался на самом деле, правильно я живу, неправильно живу. Я просто жил, совершал какие-то действия и занимался тем, что пытался всеми способами удовлетворять свои чувства. То есть всеми способами получать удовольствие от этой жизни и, в принципе, думать, что это счастье. Ну, как большинство людей, да? Большинство людей, они не то, что большинство, все люди стремятся к счастью, но большинство людей, они под счастьем у себя где-то в подсознании подразумевают получение каких-то удовольствий, да? То есть вот сейчас мне хорошо, там я что-то съел, что-то выпил, что-то там чем-то с кем-то позанимался. И люди думают, что в этом и есть счастье на самом деле. Но, как правило, после того, как все это произошло, вот эти удовольствия, у человека наступает такое некое апатия, отвращение, особенно со временем, то есть через какое-то время. И я тоже жил так, что-то там было связано с христианством, что-то иногда в церковь приходил, что-то иногда там Библию читал, еще какие-то вещи делал. Вот, но так серьезно не задумывался вообще, правильно я живу, неправильно, просто, все так живут, и я так живу на самом деле. Но, как оказалось впоследствии, этот вопрос вообще, а зря мы проживаем жизнь или не зря, это основополагающий вопрос вообще всех живых существ. Еще один из наших классиков, Николай Островский, он сказал, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что, на самом деле, вот это мучительно больно, оно появляется где-то позже, уже после нашей молодости, скорее всего, во второй половине жизни, когда мы осознаем, что жизнь, она постепенно имеет свойство угасать. То есть сначала, пока мы молодые, нам все хорошо, нам все нравится, там все удовольствия, нам кажется, что это будет всегда вечно происходить. Но когда проходит какое-то время, мы понимаем, что на самом деле тело, оно не вечно, оно постепенно начинает стариться. Да? Мы понимаем, что действия, которые нам происходят, на самом деле, они бессмысленны. И куча, на самом деле, если мы начнем медитировать, чем люди занимаются в этом мире, да, мы поймем, что на самом деле все это бессмысленно, абсолютно все. И если мы будем внимательно размышлять, все самые, казалось бы, благие начинания, они по сути своей тоже бессмысленны. Там даже благотворительность какая-то, помощь другим людям, еще что-то, оно может быть бессмысленное. Оно может быть не бессмысленное при одном условии. Мы сейчас это условие затронем. И когда мне было 24 года, у меня так просто в жизни получилось очень много таких трагических смертей. Там матушка умерла, там друзья какие-то погибли, там брат погибает родной. Вот. И такое очень тяжелое переживание внутреннее было. Думаю, почему вот так все несправедливо? Вроде вот мы живем, а тут вот близкие умирают, близкие уходят. А вообще, зачем эта жизнь нужна? И такое явное ощущение бессмысленности возникло. И на этом фоне ко мне пришел один мой друг, и он сказал, ты знаешь, я, говорит, незадолго до смерти твоего брата дал ему книгу почитать, Бхагавадгита, которая называется. Ты, говорит, просто почитай ее, может быть, тебе это поможет. Но он видел, я в таком депрессивном состоянии находился. И я открыл эту книгу, и буквально там она меня просто приковала буквально со своей обложки, потому что там, это Бхагавадгита, как есть, Прабхупада, знаете, такая красивая обложка, и там прям на с внешней стороны прям высказывания великих людей об этой книге. Мне просто она сразу приковала, что там, я про сейчас не помню точно высказывания какие были, но очень такие интересные они были. И когда я начал читать эту книгу, особенно вторую главу, у меня, знаете, вот такое ощущение было явно, что я все эти годы просто бессмысленно жил. Что на самом деле вот эту книгу должен читать каждый человек. Потому что если человек не знает о том, что написано в этой книге, он и получается, что он живет бессмысленно. Потому что не знать хотя бы о том, что мы вечные живые существа, что мы постоянно перерождаемся, это уже бессмысленно на самом деле. Думать, что жизнь на каком-то этапе, она просто закончится, это очень бессмысленно на самом деле. И читая эту книгу и переживая какие-то параллельные события в своей жизни, все больше и больше углублялся в понимании того, что нужно научиться жить в соответствии с тем, что написано в этой книге. И в какой-то момент времени, это, ну, где-то года три, наверное, прошло после этого периода, я уже точно понял, что так жить больше нельзя, нужно идти в храм, идти заниматься служением, идти учиться у преданных, что такое подлинная духовная жизнь. Я тогда, помню, ушел в храм, остался там жить, потом какой-то период, ну, я не буду рассказывать биографию, это не так интересно. Я расскажу о том смысле, что даже находясь непосредственно в духовной практике, все равно приходит такой момент, а правильно же я все делаю, а не бессмысленно это сама духовная практика в своей сути. И вот лет, наверное, через 10 прошло после того, как я первый раз открыл Бхагавад-гиту, у меня такой возник некий такой духовный кризис, такой, ну, подумал, что-то здесь не то, что-то так все вот монотонно, все вот непонятно, а зачем тебе это нужно? Ну, когда, знаете, когда уже привыкаешь к чему-то такому, потому что когда мы соприкасаемся только с чем-то духовным, да, нам кажется все новое, такое замечательное, да, такой некий вкус чего-то такого необычного. Но впоследствии все такое, глаз замыливается, и у меня такой, знаете, период был где-то в середине 2000-х годов, что, ну, может быть, это все не так как-то. Я помню, уехал там в Абхазию и сидел, и открыл Шримад-Бхагаватам буквально первую песню Бхактиданта Свами Прабхупады и стал просто заново перечитывать эту книгу. И где-то посреди этой книги есть там один удивительный стих, сейчас не помню, как он звучит, но мне больше всего поразил комментарий, где просто Прабхупада, в двух словах, он выразил мое такое умонастроение. Он говорил, что единственное не зря потраченное время, которое мы живем в этом мире, это то время, которое мы используем для прославления Бога. Знаете, такая простая фраза, на самом деле, и она все решает, на самом деле. И она решает все-все проблемы этого материального бытия. То есть, чем бы мы ни занимались в этом материальном мире, да, вот какие бы мы хорошие вещи ни делали, да, чтобы плохое или хорошее мы не совершали, все это будет бессмысленно. Но если к этому прибавить, что это служит прославлению Господу, тогда все обретает смысл. И тогда люди, они понимают, что на самом деле служение Богу, оно не заключается в том, что уйти в монастырь, уйти куда-то в пустыню, отречься от всех, от вся, да, и ни с кем не общаться, там что-то где-то какие-то бормотать, какие-то молитвы на самом деле. А служение и подлинная жизнь, которая наполнена подлинным смыслом, она может быть совершаться где угодно. И подчас даже плохие поступки служат прославлению Господа. Это удивительно на самом деле. И в то же время хорошие поступки могут совершенно быть бессмысленными на самом деле, если они не связаны с прославлением Бога. И поэтому вот этот момент, он как бы в моей жизни, он послужил таким, как будто пробуждение заново. Я понял, что нужно просто постоянно углублять вот это свое восприятие и пытаться все свои действия каким-то образом связать с прославлением Бога. И это очень удивительный процесс. В связи с этим, может быть, какие-то вопросы у кого-то есть?
Встретились с Шрилой Виндой Махараджей, то есть вы сразу поняли, что это ваш учитель, при каких обстоятельствах, то есть вы целенаправленно ехали или случайно встретились?
Вообще так случилось, что я первые три года практиковал духовную жизнь в ИСККОН, Вот, и был учеником Шрилы Харикеши с вами Махараджа. Но Харикеши с вами Махарадж, он в 98 году он покинул миссию. И он, ну, дал право своим ученикам, ученикам выбирать дальнейший путь самостоятельно. И когда он ушел, я помню, там в Индию уехал, там где-то полгода пожил, потом вернулся в Россию. Ну, на какой-то период опять погрузился в такую, ну, мирскую деятельность. А, но в 2000 году просто я понял, что, ну, опять вот эта жизнь, она начинает такая вот, такой бессмысленный характер приобретать, опять вот это все, ну, все это знают. Вот, и в какой-то момент времени я понял, что нужно просто бежать отсюда. Я просто, у нас была машина, мы с другом продали ее, купили билеты в один конец и уехали в Индию. Мы о Говинде Махарадже слышали совсем немного перед самым отъездом. Мы, ну, у нас был друг один, который знал преданных, которые были учениками Шрилы Говинды Махараджа, и как бы он познакомил нас. Мы и так немножко буквально пообщались, но мы особо как бы значения не придали, потому что как бы у нас была своя какая-то идея. И мы... мы уехали в Индию, и какое-то время просто там жили. Ну, в конце концов, у нас деньги закончились, и, ну, мы просто не знали, куда податься. Мы там жили в это время в Джаганатхапуре. И в Джаганатхапуре там приехал один из учеников Говинды Махараджи. Он говорит: ребят, говорит, ну, вы, говорит, это самое... не майтесь, говорит, сейчас вот, говорит, приедет... приедут много учеников Говинды Махараджи из России, вот, вы можете с ними там познакомиться, может быть, там как-то там... там будет Вьясапуджа с Шрилой Говиндой Махараджи. Ну, мы так как-то отнеслись, ну, думаю, ну, поедем, встретимся с учениками, с русскими, по крайней мере, ну, мы уже в Индии какой-то период прожили, уже как бы нужно было все вопросы решать. И мы отправились на Мадвипу. Ну, нашли храм, там с первым, кем мы встретились, это с Мадхусуданом Махараджем, который, ну, попросились, говорим, вот мы как бы денег не имеем, ничего не имеем, можно у вас здесь пожить в храме, послужить Господу. Может быть, это, нам сказали, что у вас здесь будет сейчас Вьясапуджа, мы, может, чем-то поможем там от подготовки. И Мадхусуда Махарадж, он тогда был Махананда Прабху, он милостиво позволил нам остаться. И через какое-то время приехал Говинда Махарадж, приехал Виджараман Прабху с преданными, и там мы как раз все, со всеми познакомились. И когда я первый раз пришел, ну, когда первый раз увидел Говинду Махараджа, ну, я как бы, ну, не то, что там отреагировал, ну, просто я как бы не думал, что я буду получать инициацию, на самом деле. А просто посидел, послушал. Но у меня внутри было такое чувство, я не могу предавать своего первого духовного учителя. А ребята, с которыми я был там, ну, мой друг и одна девушка, они как бы сразу получили инициацию. И когда они... а потом я задал вопрос просто Шриле Говинде Махараджу. И он мне лично начал отвечать на него. И понимаете, в чем дело? Когда встречаешь, ну, своего гуру, не стоит вопроса выбора там интеллектуального. То есть гуру — это мой гуру, не мой гуру, как он говорит, как еще. Это просто как вспышка такая, которая... да, однозначно ты понимаешь, что это твой гуру, и ты... предаться просто необходимо. Если сейчас не предаться, то вся жизнь, она просто будет потеряна. Я ушел, я помню, тогда очень волновался, думал, как так, вот думаю, все получили инициацию, я не получил, как бы, где-то переживал. Потом пришел Говинде Махарадж, говорю, можно у вас инициацию получить? Он говорит, сегодня нельзя, говорит, завтра будешь получать, как бы. И потом я помню, целую ночь не спал, почему волновался, что что-то сорвется, как бы. И потом получил инициацию, да.
Я просто как бы не совсем вопрос, а больше...
Возьмите, пожалуйста.
Первыми преданными в 2012 году, когда мы приехали в Лахту, мы вот с супругой мы идем, а навстречу два человека. Маленький и высокий. Мы разминаемся, мы с сумками, и я так оглядываюсь, и оглядывается этот маленький. У него джаганат на спине нарисован. Думаю, значит, свои. О, ребята, вы в храм? Да. О, давайте. Рамдас.
А, Рамдас.
Вот так мы, как бы, первое преданное непосредственно с кем столкнулись, это ребята из Абхазии были, так что им поклон всем передавать.
Да, я говорю, мы это передадим.
Очень такое впечатление они на нас произвели, но я тогда уже так, с ребятами разговариваю, говорю, это трансцендентные абхазцы. По-другому никого сформировать нельзя просто.
Ну, приезжайте в Абхазию.
Ну, даст Бог, даст все Бог. Нормализуется. У нас было желание, когда вы храм открывали, но немножко, ну, не все так складывается свыше. Но желание огромное есть. Извините, я лично так сказать.
Ну, на самом деле, чем наше движение, оно удивительно, то, что у нас оно полностью личностное. То есть мы пытаемся как бы не какими-то, ну скажем, шаблонами мыслить, какими-то книжными писаниями, какими-то шлоками сыпать. А мы пытаемся, ну, установить личность и контакт с преданными, на самом деле. Потому что это самое главное. Потому что все живые существа, на самом деле, в этом мире, они хотят общения. Общения, но общения какого-то подлинного, основанного на чем-то таком действительно подлинном и ценном. Вот. И не так просто, на самом деле, в этом мире это обрести. Потому что этот мир, он пронизан обманом, лицемерием. Причем он начинается с самообмана. То есть сначала живые существа сами себя обманывают, потом они изображают искренность, потом им кажется, что они любят друг друга, что у них подлинная дружба, но потом, когда они ближе соприкасаются с действительностью, возникают такие вещи, как предательство, измены и все остальное. Как бы. И это постепенно людей отвращает от этого материального мира. И большинство людей, они просто впадают в депрессию на старости лет. И их не увидишь даже на улице, на самом деле. Они просто по домам больные лежат и все. Причем их больше гораздо, чем людей на улице. Поэтому возможность встретиться с чем-то действительно подлинным, ценным, это величайшая удача на самом деле. Поэтому замечательно, что наши организаторы, они создали вот этот фестиваль, где каждый человек может соприкоснуться с чем-то подлинным, с духовным. Чтобы узнать о том, что существуют на самом деле очень глубокие внутренние взаимоотношения как с Господом, так и с преданными. На самом деле Иисус Христос, Он... Когда был в этом мире, он дал всего две заповеди в этом мире. Да? Он сказал, возлюбите Бога больше всего на свете, больше, чем самого себя, и возлюбите ближнего своего. И эти две заповеди, они неотделимы на самом деле. Просто люди, они склонны первую заповедь убрать, оставить вторую, возлюбить ближнего, но любовь к ближнему, она заканчивается, все знают чем, без Бога. Если в этих отношениях присутствует Господь, то отношения... практически вечно.
Скажите, а в храме проще достичь покоя от души? Ну, нет искушений? Или же можно и в мирской жизни?
Для того, чтобы жить в храме, просто нужно иметь природу храмового жителя. Просто нужно понять, что каждый человек, он имеет свою собственную неповторимую природу. И, быть монахом – это, можно сказать, как некая профессия по призванию. То есть, потому что если человек он не создан быть монахом, ему будет очень тяжело находиться в храме, понимаете? Потому что эта жизнь, она довольно-таки, скажем так, спокойная с мирской точки зрения. Она идет в одном ритме. То есть там все расписано, садхана, утренняя служба, дневная служба, вечерняя служба, праздничная служба. Какая-то такая, с точки зрения обычных людей, это довольно-таки такая нудная жизнь на самом деле. Но для самих монахов эта жизнь, она не нудная. Почему? Потому что они умеют жить глубокой внутренней жизнью, духовной жизнью, внутренней молитвой практически. И все события, которые происходят у людей во внешнем мире, а у монахов происходят во внутреннем мире. Они умеют переживать это внутри себя. Все эти вещи. Поэтому на самом деле есть в Бхагавад-гите такой стих, я сейчас не помню дословно, но смысл его такой, что когда Господь Брахма создавал всех живых существ, он изначально дал всем род деятельности, род занятий. То есть, и мы можем наблюдать, что в этом мире, определенное количество врачей, да, определенное количество художников, определенное количество музыкантов, строителей, там. Каждой профессии определенное количество. Если человек по призванию врач, он вряд ли будет художником или там поваром. Там, или повар, он не может быть там музыкантом, потому что у него призвание вот этим заниматься. Если у него призвание там у человека просто убирать улицы, он на самом деле не сможет быть никем великим, но он может быть очень классным подметальщиком улиц на самом деле, если это его призвание. И если человек сможет понять, каково его призвание, и занять это призвание в служении Господу, тогда это будет действительно совершенство на самом деле. Ну, если призвание жить в храме, то это замечательно. Человек, он будет жить в храме и счастлив будет. У нас, допустим, пуджари есть в храме. Я ему периодически, ну, он почти 5 лет уже служит у нас. Периодически мы ему предлагаем, может быть, туда поедешь, может, туда. Я говорю, он съездил там пару раз, там, скажем, в Питер в храм, там другой. Говорит, нет, не хочу никуда, говорит, хочу просто в храме служить божествам. Говорит, мне вот полностью удовлетворяет. Он уже вот 4 года, он постоянно служит божествам, там занимается огородом. Вся его жизнь в этом как бы. Так. Я, например, ну, вот, лично мне ну, не всегда бывает легко находиться постоянно в храме. Меня через какое-то время мне нужно выехать, там, ну, пообщаться с людьми, попроповедовать, там, ну, такую какую-то движуху, поделиться какими-то там внутренними переживаниями, там, с людьми просто познакомиться с какими-то новыми. Ну, у каждого просто свое призвание. Но самое главное это понять, ну, вот, где вот это вот наше предназначение находится. Потому что если у вас призвание быть монашкой, то ну, это нормально, на самом деле, ничего в этом.
Слушаешь лекцию, когда нет фестиваля, и местных вроде слушаешь, и а когда ну, как нет такого вдохновения, а как отличного общения.
Ну, на самом деле мы просто слабы. Ну, как вот Авадут Махараш, он любит приводить этот пример, да, мы как алкоголики, у которых нет денег, да, и мы пьем складчину. То есть, ну, по одному, просто мир этот, магический мир, он очень сильный, очень, и он основан, на самом деле, тоже на вере. Но просто люди верят в определенные иллюзорные вещи. И так как наша вера в духовные вещи, она слаба, а люди, на самом деле, они не то, что плохие или хорошие, они реально верят в то, что жить нужно вот так вот. Там, скажем, ну, реально люди думают, что нужно жить для того, чтобы вырастить детей, к примеру. Да, это же очень серьезная идея на самом деле, правильно? Разве это не так? Но веды, они говорят, что если мы ну, растим детей, не даем в сознании Бога, то мы на самом деле идем против Бога. То есть мы на самом деле грешим. Поэтому если мы заводим детей, там, если мы общаемся с какими-то людьми, там, если ну, вообще какими-то делами занимаемся в этом мире, если это не связано с Господом, то это бессмысленно. Но люди, они не, ну, об этом многие даже и не знают на самом деле. Они думают, что жить нужно для удовольствия, жить нужно для общения с противоположным полом. Да, есть люди, которые думают, что нужно просто жить для того, чтобы есть, там, или там, кошкам, собакам служить. Они верят в это на самом деле, и они навязывают эту веру другим людям. Вот, и мы из-за того, что у нас слабая вера в духовные вещи, ну, идем, как бы, начинаем где-то внутри соглашаться, да, действительно так, потому что их... И...
Да. Других каких-то преданных постоянно. Но все равно оно затягивает, и до следующего фестиваля рутина уже накрывает.
Да, и просто на фестивале еще есть возможность пообщаться с преданными, у которых вера крепкая. То есть она. Они не то что верят, они уверовали. Понимаете? То есть для них это однозначно, что жить нужно так. И поэтому это очень могущественно заполняет. У меня. Нравится, как вот Мадхусудан Махарадж, он высказывает, мы должны тем или иным образом полюбить святое имя, полюбить свою джапу мало, полюбить Харе Кришна Махамантру. Тогда, просто понимаете, когда святое имя, оно настолько могущественное, что мы просто, если пытаемся даже его слушать, оно нас наделяет некой верой, что это единственная ценная вещь, которая вообще есть в этом мире. Знаете? Потому что из этого исходят все остальные реалии духовные. И мы понимаем, просто оно само по себе, это же не то, что там, мы можем много говорить об этом, да, но понимаете, это где-то на интеллектуальном уровне. Но мы должны это не не на уровне ума и интеллекта осознать все эти вещи, да, что это полезно, это не полезно, а осознать где-то внутри, получить реализованное знание обо всем этом. И это реализованное знание, оно приходит на самом деле, его инициируют извне. Сначала приходит наше желание иметь это знание, потом мы начинаем поиск этого, потом мы встречаем гуру, который инициирует нас внутри, но извлечь из себя это знание мы должны будем самостоятельно на самом деле. Тогда как бы через какое-то время нам будет, ну, даже если не будет возможности, хотя общение, оно всегда будет актуально, никогда не будет так, что оно как бы потеряет свой смысл, оно всегда очень благотворно, могущественно и полезно как для нас, так и для других, то есть нам дают общение, мы делимся общением, но если даже будут такие периоды, что не будет духовного общения, но у нас будет любовь к святому имени, мы будем себя экстрагировать этого, и это будет позволять других тоже пробуждать веру, и будет образовываться новое общество тоже духовных людей, верующих. Как Шрила Гурудев, Говинда Махарадж, он сказал Авадуту Махараджу, что ты должен поехать в Россию и проповедовать там. И Авадут Махарадж, он, ну, как вы говорите, да, что, ну, тяжело без преданных. Он говорит, а как же я там буду делать, да, там же преданных нету. Вот. Он говорит, а вот ты будешь делать преданных, будешь с ними общаться потом. И так и произошло, на самом деле. Вот он приехал, когда в 94-м, по-моему, году в Россию, и начал, вот это, никого же не было сначала. Были там, первые были это психи. То есть, ну, реально люди немножко не в порядке, психики у которых. Постепенно люди появлялись все более адекватные, то есть построились храмы там, в Питере, в Москве, в Абхазии. Там, вот здесь наверняка что-то построится. То есть, и во всем мире так происходит, на самом деле. Постепенно от человека к человеку общество растет, расширяется, люди знакомятся. Как-то так. Так что давайте пользоваться случаем, что у нас есть возможность, причем пока нам никто ничего не запрещает. Может быть такое, что запретят же, правильно, там, допустим, какие-то законы издают, там, вот это можно, это нельзя, как бы. Сегодня можно, вот можно использовать каждый момент, общаться с преданными, вот, лично общаться, на лекции ходить, все как-то. Хари Кришна.